Шоу «С толком» на Радиус FM. Только интересные собеседники и актуальные темы.
Со многими ситуациями в жизни можно справиться и самостоятельно. Поговорить с друзьями или соседом, и все пройдет. Действительно, если у вас хорошие друзья или соседи, разговор с ними поможет снять симптом, но не причину. Только специально обученный человек поможет понять причины ваших трудностей и объяснить, как не повторить такие ситуации. Добрый вечер. В студии Владислав Рудюков. Сегодня в шоу «С толком» поговорим о том, с какими проблемами люди обращаются к психологу и как он им помогает с ними справиться. У нас в гостях Татьяна Нарей, практический психолог, телесно-ориентированный терапевт. Татьяна говорит, что в ее работе главное привести к балансу в жизни человека через комплексный подход – тело плюс психика плюс мышление. Добрый вечер, Татьяна.
Добрый вечер, Владислав.
Мы сейчас предлагаем вам подписаться на группу программы «Шоу с толком» в соцсети ВКонтакте. Также оставляйте там комментарии, мы их с удовольствием читаем. Если вы смотрите нас на YouTube, также там оставляйте комментарии, ссылки на сайте radiosfm.by. Татьяна, мы с вами договорились обсудить запросы клиентов по теме отношения с партнером. Вот давайте начнем с такого запроса, который, предполагаю, довольно частый. Обиды и непонимание, отсутствие проявления заботы и внимания. О чем идет речь? Вот мне как мужчине вообще непонятно, что это такое отсутствие проявления заботы и внимания. Давайте поясним, в чем проблема и почему с ней обращаются.
Да, я могу действительно сказать, что аудитория, в основном, которая обращается к психологу, все-таки женская. Так у нас складывается исторически, что женщина является как бы локомотивом всегда изменений в семье. Практически всегда. Женщина заинтересована обратиться к специалисту, чтобы как-то помочь изменить ситуацию, помочь себе и помочь своему партнеру. Так сложно, потому что женщина более эмоциональна, женщина более стремится к саморазвитию. У женщины, наверное, более творческая энергия, возможно, больше потенциала для этого. Угу. Поэтому запросы про обиду, конечно, это более женская стратегия. Что такое обида? Обида – это неудовлетворенность, с которой я не знаю, что сейчас делать. Я не знаю, что делать, и значит, мне остается как будто бы это только проглотить и в этом жить. Вот такое складывается часто ощущение в отношениях, что мы что-то не можем поменять. Мы не можем что-то изменить, у нас некая есть как будто ограниченность. Да, и тогда возникает обида и непонимание. И вот эта достаточно детская все-таки реакция, обида, останавливает человека от того, чтобы пойти в конструктивный разговор, пойти в выяснение, что здесь действительно происходит, увидеть точку зрения другого партнера, понять его чувства. Почему так у нас происходит, да, основной вопрос? Почему мы попадаем в такую ловушку, где нам кажется, что жизнь поменять нельзя? И часто у женщин такое состояние накапливается вплоть до депрессии, до выгорания, до апатии. Мужчины тоже склонны к таким реакциям. Может быть, пару слов скажем для начала, что такое вообще человек, да, в плане мы привыкли себя воспринимать, глядя в зеркало, что вот он я себя знаю, я себя вижу. Но на самом деле человек – это такая многоуровневая структура. Немножко так по-технически я сейчас подойду к этому. Можно сравнить человека со сложной техникой, с компьютером. Да? Что такое психика? Психика – это некая программа, которая была написана и пишется постоянно, начиная с момента вообще нашего зачатия. В эту программу постоянно записываются какие-то алгоритмы, какие-то выводы и посылы к действиям. Например, в детстве, когда ребенку резко отвечали в детском садике либо дома, обсекали его поведение, да, как-то говорили, ты неправильно себя ведешь. У него не было другого варианта, только как обидеться и подчиниться. Так поступает большинство детей. И это записалось алгоритмом в психике. Если я не знаю, что сделать, если я не могу повлиять на ситуацию, я могу обидеться и уйти. То есть обида, как, знаете, такой переходный этап, с помощью которого я могу выйти из неприятной для меня ситуации, хотя бы на время. Как дети делают, уходят в соседнюю комнату, садятся в уголочки, играют с игрушками и переключаются. Вот, это алгоритм психики, который записан, и мы часто, взрослые люди, продолжаем им пользоваться. Почему? Потому что наша психика записала его как удачный. Угу. В детстве он нам помогал, и мы, как взрослые люди, им пользуемся, не задумываясь. Он перешел в автоматизмы.
То есть мы все равно пользуемся этим способом, так или иначе, довольно часто в своей жизни.
Да. И вот наша психика, эта программа, это, по сути, набор детских установок. Все, что мы видели в семье, все, что мы видели в социуме, все, что мы получили с вами в виде генетического кода, в виде культурного слоя своего общества, в виде какой-то религиозной составляющей, прожили свой собственный ранний социальный опыт, особенно в докритический период, до 7 лет, у ребенка нет критического фактора, и он просто все происходящее с ним записывает как правду. вот в эту программу под названием «Психика». И мы с вами продолжаем всем этим пользоваться, к нашему удивлению. И мы можем быть успешными в бизнесе. Мы можем знать очень много в маркетинге, либо в других каких-то науках. Можем там хорошо себя проявлять, реализовываться. Но при этом дома, в семье, пользоваться детскими стратегиями, которые видели у родителей. Mm-hmm. Вот такой, знаете, нонсенс, да, парадокс как будто бы внутренний.
Но получается, что в некоторых ситуациях эта стратегия работает плохо, либо не работает.
Она работает, но она дает не тот результат. Да, вы очень хорошо сказали, грамотно, что есть симптом, есть причина. Симптом – это мое чувство, которое я испытываю. Это обида от того, что я не могу изменить ситуацию. Это, знаете, такая безысходность, беспомощность в этой ситуации, непонимание, что делать. Да? А причина-то лежит на самом деле в том, что у меня нет написанной программы, как в таких ситуациях действовать. Нет альтернативы просто. Вот и все. Нет навыка. Простого навыка. Что спросить, что сказать, как взаимодействовать так, как выстроить отношения так, чтобы прийти к нужному мне результату сейчас. Угу. Чтобы меня поняли, меня услышали и получить желаемое мной.
Получается, что в семье, в отношениях с партнером, если мы просто обижаемся и ничего не делаем, там, не знаю, замолчал, ушел в уголок, сел играть с игрушками, то ситуация повторится вновь и вновь и может усугубиться. И решения этому не будет, и у нас остается только сидеть в этом уголке, замыкаться в себе, и проблема не решается. Хорошо, что делать? Ну, вроде бы все просто, нужно поговорить со своим партнером.
Да, вроде бы, казалось бы, все просто, нужно поговорить. Но как обычно складывается разговор? Он перетекает в претензию. Ты мне не дал, ты меня не слышал, ты мне не сделал. И партнер в этот момент, особенно мужчина, смотрит с непониманием и говорит: подожди, я делал, я слышал, я люблю тебя, да? Почему так происходит? Потому что на самом деле все отношения в семье, либо рабочие, либо социальные связи нам нужны с вами для чего? Какая у нас цель там? Удовлетворить некую психологическую потребность. Да, уже потом там выстраивается материальная какая-то тоже составляющая, там для женщины безопасность, это отношения финансовые. А какая психологическая потребность у человека в отношениях? Чаще всего это ценность, видеть свою ценность, это видеть свою важность, это быть нужным, это быть, получать внимание. И проблема, почему человек не может пойти в такой конструктивный разговор, он не понимает эту свою психологическую потребность. Он просто не знает, зачем он находится в этих отношениях. Почему? Потому что он находится все в тех же рамках своих родительских стратегий. Так правильно, так нужно, надо продолжать род. Если ты не в отношениях, у тебя какой-то неверный статус, возможно, с тобой что-то не так, если ты не вышла замуж, да, как у нас установки действуют социальные. И человек не знает истинную потребность. Он зачем рядом именно с этим человеком?
То есть сначала нужно ответить на вопрос, зачем я рядом с этим человеком?
Конечно.
Это прям целый, получается, квест.
Но я вам хочу сказать, умение отвечать себе на вопрос, зачем я сейчас это делаю, грандиозно меняет качество жизни.
Вообще, мне кажется, что вот этот вопрос, зачем я с этим человеком, надо было задавать еще где-то там до ЗАГСа, наверное, даже. Но ну, я понимаю, что в реальной жизни не всегда так происходит. А не бывает ли так, что человек, когда вот он попал в вот эту ситуацию обиды и непонимания, начинает задавать себе вот эти вот вопросы? Он думает: а боже, а вообще не нужно мне быть с этим человеком? Мы так семьи разрушим. Не произойдет такого?
Вот я вам сейчас приведу конкретный пример. У меня вчера на консультации была женщина, которая в четвертом браке. Пришла она ко мне с запросом разводиться или сохранять отношения. Мы с ней точно так разбирали, зачем она в этом браке, удовлетворяются ли там ее потребности и почему у нее не получается выстроить конструктивный диалог. Мы увидели все ее стратегии, что да, заходя в этот брак, она не понимала зачем. Мы выяснили с ней эту потребность, и оказалось, она удовлетворяется. Потому что потребность самая распространенная у женщины – это безопасность. Финансовая безопасность и для женщины это физическая безопасность, когда у нее есть рядом мужчина более сильный, на кого она может опереться в этой жизни. Ее потребность удовлетворяется. И тогда она задалась вопросом, что я могу поменять, раз все-таки здесь удовлетворена моя потребность. И мы выяснили, что да, у нее есть родительская стратегия подстраиваться и молчать. Так научила мама, так было в ее семье. Так она была правильно. И вот она попала в такую ловушку, вот на примере просто это станет понятно. У нее есть родительская стратегия подстраиваться и молчать, и есть второе решение, что никогда нельзя терпеть предательство. А некоторые факторы его поведения она воспринимает как предательство, но она не может ему это донести, потому что она должна подстраиваться и молчать. Понимаете, в какой ловушке оказался человек, как будто в безвыходности. И вот он приходит ко мне в такой ситуации. мы с ним меняем стратегию, как и подстраиваться и молчать. Мы учимся говорить, мы учимся доносить свою потребность, мы учимся искать аргументы. И она меняет ситуацию, когда она чувствует себя преданным, он перестает так делать. Угу. Да, и вы видите, что мы не разрушаем семью, мы, наоборот, ее укрепляем. За счет того, что она понимает свою потребность, у нее пропадает претензия к этому человеку, она учится выстраивать с ним другую коммуникацию, качественно другую, на другом уровне, и мы с вами создаем счастливую семью.
Ну и вот мы еще говорили про отсутствие проявления заботы и внимания. Звучит вроде бы просто, да?
Да.
Но я предполагаю, что тут тоже скрывается целый пласт проблем. Давайте немножко об этом
поговорим. Это прекрасная тема, я ее очень люблю. Про нее даже написана книга, которая называется «Пять языков любви». Суть здесь в том, что мы все с вами очень разные. Мы принципиально разные, у нас могут быть абсолютно разные потребности. У нас, как мы проговорили, разный генетический код, и разное воспитание, разные родительские стратегии, разный жизненный опыт. И для одного человека любовь – это внимание, а для второго человека – это деньги, безопасность. Да? А что такое любовь вообще, если мы так с вами посмотрим? Как бы вы ответили на этот вопрос? Что любовь?
Ой, это сложный вопрос, я боюсь отвечать на него.
Почему? Это очень интересный опыт.
Смотрите, ну, если мы говорим о любви вот такой вот, которая вот длится года, то это, наверное, какое-то взаимовыгодное существование, может быть, да? Когда комфортно человеку одному с другим. Может быть так?
Взаимовыгодное существование – это скорее, наверное, уважение. Угу. Да, мы можем сказать, когда я уважаю твою территорию, ты уважаешь мою, нам комфортно друг с другом. Мы понимаем цель нашего совместного существования, и нам эту цель осуществлять комфортно. Да? Это прекрасно, когда есть вот такое вот состояние в отношениях, с любовью это не связано. Еще может быть любовь, может не быть любовь при этом, при всем. Я бы, знаете, как определила любовь? Любовь – это когда мне нравится делать то, что важно второму человеку. Давать ему то, что ему нужно. Мне нравится это делать. Я не должна, я не вынуждена. Не меня так научили, иначе мы разойдемся, или я стану ненужной. Мне просто это нравится. У меня есть ресурс отдавать ему. Вот это, наверное, любовь. Можно так ее сформулировать. И тогда что у нас с вами получается? Любовь, забота. Я не знаю, что ему нужно. Он другой. Это основная распространенная такая проблема наших семей, особенно, вот знаете, воспитанных еще родителями советского воспитания, что женщина думает, что любовь – это что? Это убранная, да, квартира совместная, это дети, которые пошли на все кружки, которые развиваются, и хорошие оценки, это приготовленный ужин, да? И она считает, что это любовь.
Идеальная картинка.
А для мужчины это будет любовью?
Вот уж я не знаю, это надо конкретного мужчину спрашивать. Возможно, ему хочется чего-то большего.
Да.
Я предполагаю, что поэтому и клиник к вам и приходит.
Да, потому что, возможно, для мужчины любовь – это прийти, чтобы его выслушали. Да, чтобы он просто смог ей рассказать о своих проблемах, и она сказала: дорогой, ты совсем справишься, я верю в тебя. Это вера, может быть, у него, да? А для другого человека любовью может быть наоборот, чтобы он пришел, и ему дали час побыть наедине. У него такая психика, такой процесс торможения, ему надо после напряженного дня как-то это сконтейнировать, все свои эмоции. А для третьего любовь – это, возможно, когда он видит восхищенные глаза и ответную реакцию на его действия. Да, и вот когда ситуация в семье такая, что кажется, что нет заботы, что недостаточно внимания, это значит, что люди, скорее всего, не выяснили язык любви своего партнера. Да? И кроме того, что мы должны выяснить язык любви своего партнера, чтобы проявить к нему любовь, нам же еще что нужно сделать? Рассказать ему, как любить нас.
Есть способы этому научиться?
Конечно же, способы этому научиться достаточно много. Изучать себя. Здесь основа, как и во всей психологии, понять, а кто есть я.
Кто... И что мне нужно от этой жизни?
Да, кто я этот человек, что я люблю в этой жизни, что меня здесь радует, что наполняет, чего я хочу от этой жизни. К чему я иду, каким я хочу себя видеть. И здесь вопросы такие вот эти, кто есть я, это не самоопределение, я психолог или, да, я водитель автомобиля, а каким я считаю себя человеком, какие у меня жизненные ценности, что для меня важно, чем я не могу поступиться, во имя чего я действую, какая у меня мотивация, особенно скрытая. Это вот колоссальнейшее понимание о себе дает понимание своих психологических механизмов и из чего я действую. Потому что я могу действовать из страха не попасть в какую-то ситуацию, а могу действовать постоянно из желания прийти к себе какому-то, увидеть себя какого-то после выполняемых действий в жизни.
Я напоминаю, что сегодня в шоу «С толком» мы рассказываем о том, с какими проблемами люди обращаются к психологу и как он им помогает с ними справиться. У меня в гостях Татьяна Нарейко, практический психолог, телесно-ориентированный терапевт. Нам нужно сделать небольшой перерыв. Через 3 минуты вернемся в эту студию и поговорим о проблеме одиночества и об отсутствии подходящих партнеров. Оставайтесь с нами.
Ты слушаешь шоу «С толком» на Радио ФМ. Только интересные собеседники и актуальные темы.
В обществе есть мнение, что к психологу нужно обращаться только в самых критических ситуациях, когда есть какая-то неразрешимая проблема. На самом деле даже банальная неуверенность в себе или раздражительность – повод записаться на консультацию. Сегодня в шоу «С толком» говорим о том, с какими проблемами люди обращаются к психологу и как он им помогает с ними справиться. В студии Владислав Радюков, у меня в гостях Татьяна Нарейко, практический психолог, телесно-ориентированный терапевт. Находи группу программы «Шоу «С толком» в соцсети ВКонтакте, подписывайся, оставляй комментарии под анонсом этой передачи, ну и напиши, интересно тебе эта тема или нет, что ты думаешь об этом, предлагай свои темы и гостей. Также, если смотрите нас на YouTube, оставляйте комментарии под этим видео, ссылки на сайте radiosfm.by. Татьяна, когда мы готовились к этой передаче, было несколько запросов клиентов в теме отношений с партнером, и вот эта вот тема одиночества, когда нет подходящих партнеров, мне показалась вообще какой-то, ну, малозначительной и совершенно неактуальной. В наш век интернета мне казалось, что вообще о каком одиночестве может идти речь. А вы говорите, что это совсем не так на самом деле. Да почему же?
Да, я хочу вам сказать, что на самом деле очень большое количество людей, даже находясь в отношениях, испытывают глубинное одиночество. Одиночество и ненужность. И то, что я наблюдаю, я веду свои курсы, ко мне приходят женщины, я веду группы, и я вижу, что порядка 50% женщин находятся в реальном одиночестве, у них нет постоянного партнера. Женщина настолько эмансипировалась, стала сильной, что она, конечно же, способна справиться с любыми материальными вопросами сама. Но с чем не может справиться женщина, это с своими психологическими потребностями, с чувством быть нужной, признанной, важной, с теплом, с любовью, которую она хочет получать, с близостью. И, наверное, был какой-то такой этап в развитии нашего общества, когда эти потребности игнорировались. На первый план выходила все-таки материальная база, потому что люди выходили из дефицита, из недостатка, и хотелось жить чуть-чуть лучше, иметь побольше немного квартиру, либо, в принципе, ее иметь. Но сейчас вот этот вот период накопления окончен. Мы все живем достаточно стабильно, у нас нет угрозы выживаемости. Умереть в нашем с вами время от голода – это надо очень постараться сейчас. Да, и когда мы закрываем по пирамиде Дилса свои вот базовые потребности, мы выходим к психологическим потребностям. Нам хочется близости. Это самый большой сейчас дефицит в обществе. Близость, понимание, качественное общение, эмоции, честные, искренние, настоящие эмоции сейчас в колоссальнейшем дефиците. Многим складывается у многих такое ощущение, что жизнь стала как бы пластиковая, ненастоящая. Вот это чувство недопрожитости жизни существует. Это касается именно недопроживания эмоций, ненаполняемости жизни какими-то эмоциональными событиями, какими-то важностями, тем, что важно именно мне. Да, и вот это такое, знаете, получить к пенсии результат, когда дети, дача, работа и телевизор. Вот это то, к чему приходят некоторые поколения, которые игнорировали свои внутренние состояния, свои переживания, свои желания и не умеют их понимать. За счет этого жизнь сделали свою обедненной, пресной. Угу. Да, поэтому одиночество у нас сейчас в обществе – это бич, я считаю. Как одиночество такое глубинное при наличии людей вокруг меня, но я не умею с ними контактировать близко и глубоко. Эмоционально не умею с ними контактировать. Я контактирую только поверхностно, на уровне каких-то важных для меня дел. Не умею открывать свои чувства. Человеку крайне важно, чтобы его чувства были поняты, приняты. Это как место его здесь, в этом мире. Да? А наше место в мире все-таки это не квартира, а состояние. Что я чувствую, что я здесь нужен, что я здесь важен. Вот. Также и большой вопрос сейчас существует в том, что много женщин действительно одиноких. И с детьми, и без. Очень много, очень большое количество разводов в последнее время мы видим по статистике. Поэтому это грандиознейший вопрос, он важнейший в нашем обществе.
Давайте вот поясним для тех, кто не очень понимает, а что, о каком общении идет речь? Как оно должно происходить с точки зрения вот этой вот идеальной картинки, да? То есть получается, что человек может общаться в семье, там, не знаю, с родителями, с мужем, с женой, с детьми, с коллегами, с соседями, и что этого всего общения нету, или это не то общение, которое нужно человеку для того, чтобы не чувствовать себя одиноким?
Скажем сразу, никакой нормы здесь не существует. Единственная норма – это внутреннее состояние самого человека, то есть его субъективная оценка качества проживания его жизни. Если человек с утра просыпается с радостью к сегодняшнему дню, у него достаточно энергии, у него много идей, он хочет двигаться, у него столько планов, что ему не хватает часов в сутках, он проживает прекрасную, наполненную жизнь. Если просыпается человек, как иногда приходит клиент и говорит, я не хочу просыпаться, я встаю в час дня, мне неинтересно. Мне незачем вставать. Я знаю, что в этом дне ничего нового не будет, ничего интересного не будет. Да, это как раз вот был запрос человека, у которого нет партнера, который не может выстроить никакие долгосрочные отношения, получаются только краткосрочные какие-то отношения, встречи. И человек ищет ответа, что же не так, что же происходит не так. И самый главный, наверное, вопрос, который я тут тоже хочу подсветить, у нас есть такая традиция в обществе, думать, что что-то со мной не так. Вот очень хочется сказать всем женщинам и мужчинам, которые себя сейчас где-то, может быть, чем-то узнают в нашем разговоре, с вами все так, с нами всегда все так. У нас, возможно, просто не хватает альтернативных вариантов. Вот нет какой-то другой стратегии, кроме той детской, которую мы видели в своей семье. И научиться этой стратегии очень просто, несложно. Да, конечно, это можно сделать с помощью специалиста. Как правило, редко кому это удается самому, потому что вначале надо выйти из той стратегии и сформировать новую стратегию. Вот и в этом причина одиночества, в том, что у человека сформированы настолько жесткие установки, да, они, знаете, как клетка становится, зажимают. Вот то, что я рассказывала про свою клиентку вчерашнюю, надо подстраиваться, иначе он тебя бросит, а от этого зависит твоя безопасность. Но при этом я не могу терпеть, чтобы он меня предавал, но сказать об этом я ему не умею. И вот там как будто тиски сжимают, сжимают и сжимают. Вот с этими установками можно поработать, чтобы обрести свободу внутреннюю, а за ней и свободу проявления в обществе, свободу выстраивания отношений. Это первый такой момент, и тогда я начну видеть других людей рядом с собой. Вот это вот распространенное мнение, что нет уже хороших партнеров в каком-то возрасте, возможно, или что уже бессмысленно начинать, это из ограничивающих установок, это неправда. А второй здесь фактор, что человек когда-то обжегся, он попробовал, обжегся, сделал вывод, что со мной что-то не так, и боится заново зайти в отношения, потому что я опять узнаю, что со мной не так. И мы еще раз говорим, что все так, просто не хватает вот этих рабочих стратегий, но надо знать, что отношения – это не что-то, что случается, это не что-то, что произойдет как вспышка. Как вспышка произойдет некая влюбленность первая, да, некий первый контакт, который обязательно закончится. Отношения – это работа, в которую надо вкладываться. Это надо делать ежедневно. Чем может здесь помочь психология и специалист сделать эту работу радостной, в удовольствие? Не тяжелая. Откуда мы узнали, что она тяжелая? Да, откуда у нас мнение, что это сложно выстроить хорошие отношения, поэтому одинокий человек боится в них пойти снова? Это что-то из своей семьи. Это там что-то не получалось у мамы с папой. Это там где-то дедушка пил и обижал бабушку, например. Старый опыт сейчас, все можно по-другому. Мы живем в другое время, в других условиях. Мы развиты по-другому, мы мыслим по-другому. И мы можем свою психику переписывать, перенастраивать, как компьютер. Апгрейдить.
У меня создается ощущение, что все наши паттерны поведения, все наши вот какие-то привычки, они закладываются в этом детском возрасте. Это действительно так? Это так происходит именно?
Да. Считается, что 80% информации о мире ребенок впитывает до 3 лет. И я вам открою здесь такой интересный секрет. У нас с вами был еще один интересный вопрос. Это влияние на детей, родительских отношений. И вот здесь интересно будет, знаете, в какой момент? В том, что когда ребенок рождается, у него нет собственной психики. Это белый лист. У него нет никаких алгоритмов, кроме генетических, которые он еще должен будет распаковать, проживя эти ситуации. Они не рабочие пока. Каким образом он ориентируется в этом мире? Как он понимает, что здесь опасно, а что нет? Через маму. То есть он смотрит на реакции мамы, он чувствует ее подсознательно, энергетически, зажалось ее тело или расслаблено ее тело рядом с папой, например, и записывает себе как? Он записывает себе это все двумя словами. Да, нет, опасно, безопасно, хорошо, плохо. Других слов у него еще нет, он их не знает. У тела есть только две реакции. Хорошо мне или плохо. И вот если мама при приходе папы домой зажимается физически, ну, зажимает ее, она слышит, что он, может быть, пришел не в том настроении, и сейчас будет как-то себя не так вести, как бы ей хотелось. Она сжимается, тут же ребенок записывает: папа опасен, либо мужчина опасен, потому что папа есть мужчина. Вот так мы накапливаем в детстве все эти установки. Основная масса их накоплена в докритический период, до 7 лет, когда у ребенка нет возможности оценить, так это или не так, привести какие-то доводы, обсудить это с кем-то. Он просто пишет автоматически. И более того, в этом возрасте у ребенка черно-белое мышление. Он может принять ответ только «да» или «нет». Он не может сказать, что «папа мой хороший человек, но сейчас он делает плохой поступок». Нет такой способности еще у психики. То есть папа был вчера хорошим, сегодня папа с мамой поругался и стал плохим. Все. Вот такой вывод будет записан в психику.
Должны ли мы из этого для себя сделать какой-то вывод? Вот из того, что все из детства, все записывается вот в этом раннем возрасте.
Наверное, самый главный первый вывод, который бы можно было здесь сделать, что наше тело хранит всю информацию. Где это все пишется? Это пишется на физическом носителе, в теле. Я так, знаете, немного утрирую, говоря таким техническим языком, чтобы было понятно. Это пишется в теле на определенном виде ткани, в фасциях. Она буквально там записана информация. Когда мы говорим, телесные блоки существуют, действительно, в теле существует напряжение, удерживаемое в одном каком-то виде мышц, тканей, либо органов. Это основа психосоматики, что под воздействием наших эмоций тут же что-то происходит в нашем теле. Это целая наука. Это первый вывод, который мы должны, наверное, здесь сделать, что вся информация записана, а значит, с ней можно работать. Точно так, как с архивами в компьютере. Точно так, как с программами можно переписывать. Это первое. А второе, наверное, нам здесь стоит взрослым людям всем взять на себя ответственность. Что если я что-то не хочу решать в своей семье, пытаюсь это игнорировать, вытеснять, другие какие-то механизмы психзащиты включаются у меня, и я с этим как-то живу, то у моего ребенка их нет. У него просто нет этих механизмов психзащиты, и он в этот момент делает какие-то свои выводы, которые применит потом во взрослой жизни. Вот. И, кстати, достаточно большое сейчас есть количество запросов, когда приходят уже взрослые мамы с вопросами по взрослым детям, которым больше 20 лет. Приходят с вопросами, когда дети объявляют, что мы child-free, мы не будем иметь детей. Когда говорят, что мы не хотим создавать семью, это слишком большая ответственность для нас, не хотим этих проблем иметь. Вы знаете, достаточно много даже сейчас запросов бывает, когда дети не хотят работать после 20 лет. И мы должны, как взрослые люди, нести за это ответственность, что корни где-то в наших отношениях в семье.
Ну что ж, к сожалению, время нашей программы подошло к концу. Есть еще очень много тем, которые можно было бы обсудить. Я думаю, что мы сделаем это в следующий раз. А сейчас хочу напомнить, что сегодня у меня в гостях Татьяна Нарейко, практический психолог, телесно-ориентированный терапевт. Большое спасибо за то, что вы нашли время к нам прийти. Программу подготовил и провел Владислав Радюков. Ну а запись будет доступна для просмотра и прослушивания на нашем сайте radiosfm.by. Подписывайся на группу программы «Шоу с толком» в соцсети ВКонтакте, чтобы не пропустить интересных гостей и полезные темы. А также подпишись, конечно же, и на наш YouTube-канал. Ссылки на сайте radiosfm.by. До свидания, до новых встреч.
Спасибо вам большое.
Шоу с толком на RadiosFM. Только интересные собеседники и актуальные темы. Пропустил в эфире? Слушай в подкастах на сайте radiosfm.by.